Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международный авиационный комитет начал расследование авиакатастрофы в Ярославле. Почему звезды российского хоккея летают на старых самолетах? Майор внутренних войск, обвинивший своих командиров в коррупции, получил 4 года тюрьмы. Что это, гонение за критику или борьба за чистоту воинских рядов? В Новой Зеландии открылся чемпионат мира по регби. На что может рассчитывать сборная России, единственный дебютант турнира? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Ярославле во дворце спорта «Арена-2000» в субботу состоится гражданская панихида по жертвам крушения самолета Як-42. В связи с трагедией в Ярославле объявлен трехдневный траур. В авиакатастрофе погибли 43 человека, в том числе 37 игроков и тренеров ярославской хоккейной команды «Локомотив». Двое выживших находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. Як-42 упал под Ярославлем 7 сентября при взлете неподалеку от аэропорта Туношна. Из Ярославля специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
К домашнему стадиону погибшей команды «Локомотив Арена-2000» люди продолжают нести живые цветы, там зажигают свечи, хотя и цветов уже целая гора, и свечей немало. Здесь знают, что похороны будут в субботу, и проститься с погибшими придут не только ярославцы. Все руководство мирового и российского хоккея будет на этих похоронах. Прощание в здании «Ледовой арены» начнется с раннего утра и продолжится столько, сколько будут идти люди, так говорит местное начальство. Все, что осталось от ярославского «Локомотива», находится сейчас в другом месте, в здании старого дворца спорта «Торпеда», где тренируются детская и молодежная команды этого клуба. Торпеда идет тренировка, и на льду мальчишки в форме «Лока» стреляют шайбами в борт и галдят. Борис Николаевич Пушкарев, тренирующий здесь детей и подростков, вспоминает погибших спортсменов.
Аникеенко, Кирюхин на моих глазах выросли. Ну, Андрюха такой мастеровитый был парень. Ну, Виталик такой был больше как бы такой сосредоточенный, сконцентрированный, одержимый, наверное. Следующий Никита Клюкин, ну, поближе всех с ним я поработал. Ну, по человеческим качествам, конечно, Никита был такой, ну, правильный. У меня пока не было. Паша Снурницын, вот я с ним 3 года проработал. Кто-то после вот этой смерти пацанов сказал, что целый пласт как бы вырезало ярославского хоккея. Там это Ваня 79-го и Макс у нас Шувалов 93-го. Вот, то есть вот лучшие, так сказать, ребята, ну, погибли.
Здесь же, в здании, где тренируется молодежная команда «Локомотива», я встречаю ее тренера Илью Воробьева. Видно, что он очень тяжело переживает случившуюся трагедию. Илья говорит, что помогает лишь поддержка горожан.
Так как сейчас выглядит город, это самая лучшая поддержка. Но я не знаю, можно ли в данный момент чем-то помочь родственникам. Потому что, наверное, самое сложное, наверное, это хранить детей, мужей. Посмотрите на людей, весь народ заплаканный, весь народ в трауре. Больно просто, горько, больно очень. Отличные ребята.
Отец Ильи Воробьева, известный тренер Петр Воробьев, возглавит новый состав «Локомотива». Сейчас все разговоры о том, когда «Локомотив» снова выйдет на лед, отложены до того, как будут похоронены те, кто погиб 7 сентября. Однако губернатор Ярославской области Сергей Вахруков уже говорит, что за «Локомотив» хотят играть хоккеисты из других клубов. По словам губернатора, клубу в ближайшее время придется очень трудно, как в моральном, так и в финансовом плане.
Клуб будет решать окончательно вопрос по выплате средств в соответствии с действовавшими контрактами на тот момент. По контрактам, которые были заключены с погибшими ребятами, предстоит выплатить довольно крупные суммы средств. Это практически весь бюджет команды на год. Это надо сделать обязательно, потому что семьи погибших, а у них родители, жены, дети, сможем ли мы дальше вместе с РЖД найти тот ресурс, который потребуется для игры команды, пока твердо сказать не могу. Но мы будем это дело стараться делать. Есть инициатива КХЛ, чтобы нам на этот сезон передали игроков, а контракты с ними оплачивали те клубы, в которых они изначально играли.
«Локомотив» был интернациональной командой. В погибшем ее составе играли русские, чехи, латыш, а начать их тренировать должен был канадец. Болельщики помнят это и не делают различий между своими соотечественниками и иностранцами. К портретам каждого из них и у «Арены-2000», и у старого дворца спорта «Торпедо» Данила Гальперович, Радио «Свобода», Ярославль.
Комиссия Министерства транспорта проверит, как Федеральное агентство воздушного транспорта сертифицировало деятельность авиакомпании «Яксервис» и занималось ее инспекционным контролем. В 2009 году Европейское агентство по авиационной безопасности признало «Яксервис» самой небезопасной среди российских компаний, осуществляющих полеты в Европейский Союз. Разбившийся самолет был выпущен в 1993 году и был самым новым в парке авиакомпании. Сегодня Международный авиационный комитет начал расследование крушения Як-42. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
В ночь на пятницу в Москву из Ярославля были доставлены бортовые самописцы самолета Як-42. Специалисты МАК приступили к обработке записей. Тем лайнером управляли летчики первого класса. Экипаж был опытным. Его командир до трагедии налетал более 1500 часов. Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев, уверен, что основная причина трагедии – человеческий фактор.
Самолет очень хороший, крепкий фюзеляж, надежные двигатели, и самолет не был замечен в каких-либо авариях по вине именно конструкции. В основном это были именно вот правила эксплуатации его. Во-первых, мы не знаем, кто эксплуатировал этот самолет долгие годы. Он переходил из рук в руки. Я на этом самолете летал. Самолет управления легкий, и обзор хороший, авионика хорошая, простая. Ну, я не знаю, что там у них случилось, но сам факт, что самолет ни при чем тут, это абсолютно ясно. Но версии могут быть другие. На взлете забыли переложить стабилизатор, и самолет резко взмыл. Можно говорить о том, что они закрылки недовыпустили, оторвались на малой скорости. Можно сказать, что вместо уборки шасси они начали убирать закрылки там, перепутали. Можно сказать только одно, что экипаж совершил трагическую ошибку. И ошибка началась с того, что они начали взлетать, оставляя за собой одну треть полосы.
Как сегодня сообщили в Межгосударственном авиационном комитете, двигатели самолета работали до столкновения с препятствием антенны маяка. Таким образом, выдвинутые ранее версии о технических неисправностях, связанных с отказом двигателей и неправильно установленным стабилизатором, не подтвердились. Предварительная обработка зафиксированной параметрической информации позволяет определить, что перед взлетом самолета стабилизатор был установлен в положении 8,7 градуса на кабрирование, и закрылки самолета были установлены во взлетное положение 20 градусов. Говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном сайте МАК. Однако, если эта трагедия произошла, значит, самолет не был готов ко взлету, а экипаж принял неверное решение, говорит член Общества независимых расследователей авиационных происшествий Константин Колыбин.
Когда скорость принятия решения, значит, продолжаем или прекращаем взлет, судно не было к этому готово. То ли тяги не хватало, я тут гадать не буду. Но если они до конца полосы не взлетели, значит, что-то было. Экипаж должен был эту ситуацию оценить. По какой причине не оценил или неправильно. Но, значит, вот, если у вас скорость вот такая-то, на которую надо принять решение, значит, смотрим, сколько у вас там до конца полосы, каким темпом набирал.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проводит проверки всех самолетов типа Як-42. На это потребуется около недели. В случае выявления недостатков эксплуатация отдельных судов будет прекращена до тех пор, пока неполадки не устранят. Однако, как сообщает в Минтрансе, массового запрета на этот тип самолета не будет. Сразу после катастрофы самолета Як-42 Ярославскому аэропорту запретили заправлять лайнеры местным топливом. Именно некачественное топливо называлось одной из возможных причин авиакатастрофы. Из-за запрета на использование ярославских горюче-смазочных материалов их привозят из соседних аэропортов. Динара Седикова, Радио Свободы, Москва.
На 12 сентября назначена игра новой команды «Локомотив» в Москве, матч против «Спартака». Как изменится континентальная хоккейная лига после трагедии в Ярославле? Есть ли у руководства КХЛ возможность лучше обеспечить транспортную безопасность игроков и тренеров? Я беседую со спортивным обозревателем Сергеем Микуликом.
Лиге, если чем-то повезло, то с руководителем, потому что господин Медведев, он человек государственный, он человек полномочный, это в отличие от очень многих руководителей спортивного ранга, не бросающий слов на ветер, потому что если за что-то берется, он это контролирует и доводит до конца. У нас сейчас беда в том, что во многих федерациях, комитетах и так далее засилие людей, которые очень много говорят, но за этими словами мало что стоит. Как раз вот Медведев, он совершенно из другой оперы, он человек совершенно конкретно стороны властной, и я думаю, что этой проблемы он сейчас займется всерьез, тем более, что есть прямое указание другого Медведева, то бишь президента России, так, увы, чаще всего и бывает. Когда случается что-то трагическое, потом уже люди спохватываются и начинают исправлять те ошибки, которые, будь они не допущены ранее, такой трагедии бы, наверное, не привели.
«Локомотив» — не самая бедная команда континентальной хоккейной лиги. Это был чартерный самолет. Очевидно, была возможность у руководства клуба как-то позаботиться о том, чтобы это был нормальный новый лайнер какой-то. Или это общая практика просто в командах КХЛ, что не обращают внимания на такого рода обстоятельства?
Как правило, команды заключают договора с региональными какими-то авиационными компаниями. Далеко не всегда они обеспечены реально новыми лайнерами, потому что практика такова, что если самолет уже выработал некий ресурс, ну, не полностью, но, тем не менее, значительный его части, и он списывается с федеральных линий и крупных авиакомпаний, то потом он никуда не исчезает, а объявляется в мелких региональных и продолжает служить, как ни в чем не бывало. Это выгодно и самим авиакомпаниям, поскольку заключается долгое соглашение на весь сезон и летают много и часто, поэтому самолеты бывают задействованы. Ну, естественно, выгодно клубу, потому что все это регулируется как-то везде и быстро, поскольку есть даже возможность, ну, во-первых, там какая-то бартерная, рекламная, получение скидок и также отсрочных платежей, потому что если нанимаешь самолет в Аэрофлоте, то там все и дороже, и предоплата идет, и деньги другие, но это, несомненно, качественнее. Вот. И я думаю, что это общая беда всех клубов, ну, скажем так, провинциальных, в том, что они имеют дело с компаниями, в которых, увы, самолет оставляющий желать лучшего.
Я читал сегодня большое интервью Яромира Ягра чешским газетам. Он говорит о том, что вот эта опасность, она как бы вложена фактически в контракт иностранных хоккеистов, выступающих в континентальной хоккейной лиге. И человек, который едет играть в Россию, он быстро очень убеждается в том, что деньги там большие платят еще и поэтому. Скажем, отсутствует, по словам Ягра, система контроля безопасности в региональных аэропортах. В том же, скажем, Ярославле он говорил, что хоккеистов подвозят прямо без всякого контроля на автобусе. Автобусе прямо к трапу самолета.
Если говорить конкретно о Ярославле, то команду всегда, даже не хоккейную команду, а вообще все спортивные клубы Ярославля, игровых видов спорта, мягко говоря, не любили все абсолютно соперники, потому что еще до совсем недавнего времени надо было лететь сначала в Москву, а потом еще 300 верст автобусом или поездом покрывать. Это был совершенно невыносимый выезд по многим позициям. Я не знаю причины, по которой достаточно недавнего времени этот аэропорт не принимал частные рейсы, но я знаю доподлинно, что первым, кто эту практику испробовал, был Герман Кочерка, известный футбольный деятель. В то пору он был президентом клуба «Крылья Советов» из Самары. И когда он прилетел на частном самолете в этот самый, теперь печальной памяти, аэродром, то глаза вылезли у руководителя Ярославской, тогда, правда, футбольных, потому что они летали регулярно рейсами из Москвы. И вот тогда они впервые задумались, что, оказывается, это можно какими-то небольшими самолетами летать. Еще дело в том, что далеко не каждый аэропорт может принимать современные лайнеры. Потому что когда вот сейчас череда этих ужасных событий, там были жесткие посадки недавно, не связанные со спортивными командами, но суть не в этом. И когда на уровне президента решается вопрос, давайте сейчас все оснастим, закупим современные самолеты, то профессионалы говорят, ну хорошо, а где вы возьмете столько аэропортов? Потому что от силы в десятки крупных городов они готовы к приему этих самолетов с новейшими навигационными системами и прочими достижениями современной техники.
Хоккеисты из 10 стран входили в состав команды Ярославский «Локомотив», и, в общем, сейчас траурные мероприятия чуть ли не по всей Европе проходят в этой связи. Как вы думаете, изменится отношение иностранных хоккеистов, которые выступают в КХЛ, к перспективе их игры в России?
Думаю, что те, кто сейчас находится на действующих контрактах, они, собственно, будут продолжать, что называется, осваивать свои риски. А новые хоккеисты, наверное, очень сильно задумываются. Хотя я все-таки очень надеюсь, что усилиями Медведева грядет такой серьезный передел, и это сейчас проблеме будет уделяться первостепенное внимание.
В этом году впервые в состав континентальной хоккейной лиги вошла команда, которая находится вне стран бывшего Советского Союза. Это словацкий клуб из города Попрат, Лев, там играют и чешские, там словацкие хоккеисты. Как вы думаете, вот то, что произошло, ухудшит перспективы расширения международного лиги дальше за счет новых клубов там из Финляндии, Швеции, Чехии, других стран?
Боюсь, что да, учитывая расстояние нашей страны и плотность календаря, то никакие другие варианты, автобусы, поезда и прочего здесь невозможны, даже между клубами одной конференции. Это затрудняет прекращает полностью все перемещения. Ведь раньше, когда все говорили на то, что календарь был разрежен, и, может быть, клубы мало играли, это еще объяснялось транспортными проблемами. Люди добирались поездами, когда автобусами, мало кто знал, что такое чартер. То чартер летало там руководство страны и какие-то нарождавшиеся топ-менеджеры. Кстати, если говорить об этом, то не раз приходилось летать и с командами, и с их президентами, и их окружением. И, знаете, это, как правило, были разные самолеты. То есть шикарный лайнер вез президента и немногочисленную свиту, а там рядом летела команда в самолете несколько иного качества.
До старта Локомотивов континентальной хоккейной лиги остается 3 дня. 35 хоккеистов надо собрать и каким-то образом подготовить к матчу со «Спартаком». Это возможно?
Есть уже один печальный пример. 25-летней давности, когда разбилась команда «Бахтаков» в Ташкент, собирали футболистов со всего Советского Союза. Я думаю, что команда выправится вот на этой волне сплоченности перед общим горем, потому что если действительно сейчас бывшие воспитанники Ярослава или там свободные агенты, в частности, такая звезда, как Алексей Ясин, сейчас пребывает в этом статусе, человек не чужой Ярославлю. Вот. И я думаю, что это будут не просто хоккеисты, что называется, командированные, а те, кто будет играть в сердце.
Не хотелось бы быть на месте хоккеистов московского «Спартака» в понедельник. Представляете, как играть против такого Ярославля?
Да, это, конечно, мало кому пожелаешь. Все-таки спортсмены люди солидарные. Давки тоже играть никто не будет. Хоккейные эмоции возьмут вверх. И дополнительно я хочу сказать, поскольку я неплохо знаю Петра Ильича Воробьева, который согласился возглавить в этой ситуации «Локомотив». Этот человек, который умеет ставить игру таким образом, что за его команду не будет стыдно. Последний опыт Воробьева, он работал с «Ладой», которая разваливалась по финансовым причинам, просто трещала по швам. Тем не менее, команда держалась на плаву и в итоге, в общем-то, погорела. Мало того, что из-за финансового краха там не могли достроить дворец никак, который бы отвечал вместимости КХЛ, но при этом она до конца сражалась достойно. И корабль этот, в общем-то, еще бы и плыл, если бы немножко помогли финансово. Поэтому он умеет поставить игру, которая гарантирует, ну, какой-то, что ли, прожиточный минимум. Не будет команда, даже собранная с миру по нитке, которая сначала будет крупно проигрывать, потому что в практике Воробьева таких случаев не было. Я имею в виду, что, может быть, его команды не были сильно зрелищными, но они давали результат. Потные, рабочие, хорошие. Воробьев именно тот человек, который в данной ситуации может сразу поставить игру команде с листа.
А почему он в 2010 году ушел с поста главного тренера?
Россия такая страна, которая очень любит брать обязательства, часто повышенные или завышенные, к определенным датам. А 2010 год, если не изменяет память, это был год тысячелетия Ярославля. И, наверное, тогда перед командой были поставлены задачи, которые даже по высокому пошагу, который Воробьев, несомненно, является, выполнить было тяжело. И вот на разнице задачи и позволить ее достижения, наверное, у него случился конфликт.
Спортивный обозреватель Сергей Микулик. Перспективы континентальной хоккейной лиги после гибели игроков команды «Локомотив».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Прекращение финансирования Черноморского флота из московского бюджета обсуждаем с политологом Владимиром Жарихиным и политиками Сергеем Соболевым и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы» мы подводим итоги пятницы 9 сентября. Сегодня Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил к 4 годам заключения отставного майора внутренних войск Игоря Матвеева. Ему предъявлено было обвинение в превышении полномочий с применением насилия в отношении сослуживцев. Сам Матвеев считает, что уголовное преследование было возбуждено его бывшим начальством из мести за размещение в интернете видеороликов с рассказом о множестве нарушений в одном из частей внутренних войск в Приморье. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Игоря Матвеева, рассказавшего о том, что в одной из дальневосточных военных частей солдат кормят собачьими консервами, прокуратура считает виновным в превышении полномочий. По версии следствия, в феврале этого года майор избил прапорщика и дежурного на контрольно-пропускном пункте части. На протяжении 2 месяцев, что длилось судебное разбирательство, Игорь Матвеев, отрицающий свою вину, пытался убедить суд в своей невиновности, заявляя, что никогда не избивал подчиненных. Однако председательствующий, по мнению майора, не был объективен, а на свидетелей оказывалось давление.
В ходе судебного следствия мы неоднократно заявляли о давлении, которое оказывает на военнослужащих командование части, выражающее в следующем. В течение 2 месяцев в здании суда находился первый заместитель командующего генерал-майор Горбач, который контролировал, что докладывают свидетели в суде и контролировал, они выходили и докладывали ему о ходе допроса. Судья изначально выбрал просто обвинительный уклон. Когда мы появили свидетели обвинения, которых всего осталось двое, на том, что они путаются в показаниях, судья прерывал нас. На последнем слове я сказал, что я буду просто злее и умнее. Вот, я все равно выйду, посмотрю, с какой совестью будет себя чувствовать судья. Ведь он прекрасно понимает, что у меня нет никаких доказательств моей виновности, кроме устных заявлений Лукавина и ложных показаний Бежинова, которые полностью противоречат показаниям майора ФСБ Карасева.
Возбуждение уголовного дела о превышении полномочий Игорь Матвеев связывает с публикацией на популярном хостинге YouTube видеороликов, в которых он рассказывает о нарушениях в воинских частях Приморья. Например, о том, что на территории военных частей незаконно проживают гастарбайтеры из Китая, а командование отдает неправомерные распоряжения. Фрагменты ролика, в котором майор демонстрирует банку собачьих консервов «Белка» и «Стрелка» с наклеенными сверху этикетками «Говядина, тушеная в собственном соку», обошли все, включая центральные телеканалы. В связи с этими заявлениями Игоря Матвеева были возбуждены 3 уголовных дела. Кроме того, майор выиграл 3 судебных процесса по искам о защите чести и достоинства, предъявленным к нему руководством части в связи с заявлениями, распространенными им в видеообращении. Но это не спасло отставного майора от уголовного преследования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Насколько типичны для российской военной среды нарушения, в которых майор Матвеев обвинял своих командиров? Александр Гольц, военный эксперт, беседует об этом с обозревателем «Свободы» Марком Крутовым.
Я бы не сказал, что это очень типично. Во-первых, майор Матвеев не офицер российской армии. Он офицер внутренних войск. Это другое ведомство. И, кстати говоря, как раз по линии МВД таких случаев гораздо больше. По крайней мере, сходу вспомнить, чтобы наказывали человека, который вынес ссор из избы в вооруженных силах, я не могу. Есть даже обратные примеры. Случай в Липецком учебном центре, когда человек опубликовал видеообращение, и по этому видеообращению были возбуждены дела против командиров. Да, конечно, у него образовались у этого лейтенанта служебные неприятности, но никто не заикался об уголовном деле. Между тем, в МВД это такая устойчивая тенденция, существует с теми, кто публикует подобные видеообращения.
А известны ли вам факты, подобные тем, которые Матвеев рассказал в своем видеообращении? То есть китайские гастарбайтеры, живущие в частях собачьей консервы под видом тушенки или что-то подобное?
Суровая правда российских силовых структур. Нечто подобное можно найти практически везде. До тех пор, пока офицеры будут заниматься так называемой хозяйственной деятельностью, пока это не будет функцией командования, не будут отсоединены от функций обеспечения, всех этих фактов будет более чем достаточно. Вторая причина, совершенно очевидная, это отсутствие даже намека на гражданский контроль. Особенно, опять-таки повторю, это характерно для системы МВД.
Военный эксперт Александр Гольц. Это время свободы во второй половине часа. В Новой Зеландии открылся чемпионат мира по регби. Премьер-министр Великобритании отправляется с визитом в Россию. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Против заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чеметова возбуждено уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет Уральского федерального округа, Чеметов обвиняется в халатности. Российские правозащитники направили жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с неэффективностью расследования дела об убийстве в 2009 году активистки центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Глава «Мемориала» Олег Орлов заявил, что ни у прокуратуры, ни у Следственного комитета России нет никаких оснований считать, что убийство Истемировой раскрыто. В Москве у здания Верховного суда России прошла акция в поддержку арестованного лидера Свердловского отделения партии «Яблоко» Максима Петлина. Петлин, депутат городской думы Екатеринбурга, обвиняют в вымогательстве взятки и организации митингов против строительства развлекательного центра. Срок расследования уголовного дела в отношении скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского продлен до конца ноября. Об этом в пятницу сообщили в Следственном департаменте МВД России. Мать Магнитского с этим решением не согласна. Во Владивостоке военный суд сегодня приговорил майора внутренних войск Игоря Матвеева 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в избиении сослуживцев. Матвеев также лишен воинского звания майора, он был взят под стражу в зале суда. В Азербайджане совершено нападение на дом родителей журналиста-правозащитника Идрака Аббасова в поселке недалеко от Баку. Жестоко избиты отец, мать, брат журналиста и еще 3 членов семьи. Дом частично разрушен экскаватором. Представители американских спецслужб проинформировали сегодня президента Обаму о вероятной, но неподтвержденной угрозе террористических актов в 10-ю годовщину трагедии 11 сентября 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 9 сентября. В Великобритании обсуждают предстоящий визит премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву. Это первая поездка главы британского правительства в Россию после периода значительного ухудшения отношений между двумя странами, вызванного убийством в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Следы этого преступления, по данным британских специальных служб, ведут в Москву. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
За последние 4 года не только не было российско-британских саммитов, но никто из британцев дипломатов или чиновников не встречался с Владимиром Путиным. Правда, в прошлом году министр иностранных дел Уильям Хейк встречался в Москве с Дмитрием Медведевым, но Путин все еще остается недосягаем для англичан. И вот сейчас Кремль подтвердил, что российский премьер-министр согласился встретиться с Кэмероном. Резкое похолодание между Лондоном и Москвой произошло после убийства в 2006 году в британской столице бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и отказа России экстрадировать в Британию для суда Андрея Лугового, которого британская прокуратура подозревает в убийстве Литвиненко. Живущая в Лондоне вдова Александра Литвиненко Марина Литвиненко сообщила в интервью «Радио Свобода», что призвала Кэмерона поднять в Москве тему убийства ее мужа.
Я в своих комментариях сказала, что нет, я не могу себя чувствовать преданной в том, что премьер-министр осуществляет свой визит в Россию. Мы можем об этом рассуждать после, но все, что было сделано и английским правительством, и следствием в последние 5 лет, я удовлетворена. Я надеюсь, что этот визит никоим образом не изменит эти мои чувства.
Препятствием для улучшения российско-британских отношений могут стать гонения на британский совет, работающий в России, а также обыски в офисе нефтяной компании BP в Москве. Из официальных источников известно, что Дэвид Кэмерон намерен выразить Путину озабоченность судьбой Михаила Ходорковского, признанного правозащитной организацией Amnesty International узником совести. Характерно, что резкое ухудшение дипломатических отношений практически не сказалось на российско-британском экономическом сотрудничестве. В России работают около 600 британских компаний. Товарооборот между двумя странами даже вырос за последние годы. Дэвид Кэмерон прибывает в Москву во главе большой делегации, в которой десятки крупнейших бизнесменов. Среди международных тем, которые намерен затронуть Дэвид Кэмерон в Москве, ситуация в Ливии и санкции против Сирии. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
О перспективах российско-британских отношений в интервью «Радио Свобода» рассуждает международный обозреватель радиостанции «Коммерсант ФМ», член Британского Королевского института международных отношений Константин Эггерт. Первый вопрос к нему моего коллеги Валентина Барышникова. Каково нынешнее отношение Великобритании к России?
Полагаю, что определенные сдвиги в этом направлении начались раньше в этом году, когда в Россию приезжал Уильям Хейг, министр иностранных дел Великобритании. Думаю, что какой-то период довольно серьезный заморозки в, по крайней мере, контактах лидеров двух стран подходит к концу, хотя это не значит, что сняты вопросы, которые Россию и Великобританию разделяют. Официально они сняты не будут никогда, и более того, проблема, например, связанная с делом Литвиненко-Лугового, может всегда всплыть практически в любой момент.
Перед визитом Кэмерона в британских СМИ появились сообщения, что после охлаждения отношений не было никаких официальных контактов с Владимиром Путиным в течение 4 лет. Как понимать появление таких публикаций в преддверии визита? Это свидетельство продолжения жесткой политики или готовности к смягчению?
британская пресса совершенно свободна, поэтому то, что она публикует, я думаю, не имеет никакого прямого отношения к визиту. Другое дело, что, конечно, какие-то источники, скажем так, в окружении премьера на данной среде смогли напомнить журналистам о некоторых, скажем так, особенностях отношений в последние годы. Как мне кажется, приезд Кэмерона в Москву, по крайней мере, в российском руководстве пытаются разыграть именно как, ну, если хотите, полную нормализацию отношений. Кэмерон, судя по всему, произнесет речь в Московском университете. Не каждый премьер, не каждый глава правительства и даже государства такого удостаивается. Так что, как мне кажется, существует попытка делать этот визит действительно этим символом того, что проблемы остались позади.
Насколько серьезные интересы британского бизнес-сообщества в России? Скажем, с Кэмероном едет один из руководителей компании BP, а эта компания столкнулась с изрядными проблемами в России в последнее время.
По активности британцы точно находятся в первой тройке тех, кто работает в России. У них довольно большое сообщество людей, работающих в Российской Федерации, живущих в Москве и в Питере. Для таких компаний, как BP, российский рынок очень важен. BP участвует в компании ТНК, по крайней мере, пока в ней участвует. И, конечно, попытка решить проблемы BP в России будет предпринята во время переговоров. Другое дело, что никаких немедленных результатов в этом кризисе, разрешения кризиса вокруг BP после визита к Кэмерону ожидать, наверное, не приходится. Но, конечно же, это тоже будет одна из тех переговоров, как и, скажем, Иран или события в Ливии, и вообще ситуация на Ближнем Востоке.
Говорил международный комментатор Константин Эггерт.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 9 сентября. В Иркутске представители организации «Greenpeace Россия» назвали победителей народного голосования в конкурсе «Враг Байкала». Победил премьер-министр страны Владимир Путин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Владимир Путин и другие лауреаты конкурса были отмечены знаком «Золотой клещ». Корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская рассказывает о результатах голосования.
52% голосов получил премьер-министр России Владимир Путин. Он был номинирован на конкурс, так как в январе 2010 года подписал постановление, которое дало возможность легализовать деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На втором месте правительство Российской Федерации – 10% голосов отдали ему россияне. И на третьем месте с 8% Министерство природы России. Имена победителей народного конкурса были увековечены на специальной табличке, которую аквалангисты Greenpeace установили у подводной трубы, по которой в Байкал сливаются ядовитые отходы БЦБК. Конструкция надежно прикреплена к трубе. Экологи заявили также, что готовы передать ключи от замков, удерживающих табличку, победителю конкурса Владимиру Путину, чтобы он лично ее снял. Но при одном условии, если председатель российского правительства закроет Байкальский ЦБК.
Евгений Усов, пресс-секретарь Greenpeace России, пояснил в интервью «Радио Свобода», кто и за какие заслуги удостоился знака «Золотой клещ».
Конечно, безусловно, лидерство держит у нас премьер-министр Владимир Путин, который даже, может быть, упрочил свою позицию в последние часы голосования, потому что выступил с очередным очень странным заявлением Череповца. Ну вот он является самым главным, самым маститым врагом Байкала, ну, исходя из сути конкурса, получает самого большого золотого клеща. Кроме него, очень неплохо набрали проценты аппарат правительства России, который готовил документы для того, чтобы вновь запустить Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат со сбросом ядовитых стоков в Байкал, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, которое тоже много сделало для того, чтобы стало возможным запустить комбинат и согласование. А вот дальше вдруг неожиданно появилась такая номинация «Мы, российский народ». То есть очень многие люди говорили о том, что мы все виноваты в том, что ЦБК работает, в том, что озеро Байкал угрожает серьезная опасность, ответственность ложится на весь российский народ.
Голосование проходило на официальном сайте Гринписа России, где был представлен список номинантов на звание «Враг Байкала». По оценкам организаторов, проголосовало около 7 тысяч человек. Конкурс был запущен 13 января 2011 года. За год до этого, 13 января 2010, Владимир Путин подписал постановление, по которому Байкальский комбинат снова начал работу по производству вискозной целлюлозы, сбрасывая отходы в озеро. Каждый месяц количество претендентов на знак «Золотого клеща» увеличивалось, и к концу голосования в списке было уже 12 номинантов. В августе и сентябре в него были добавлены руководство Альфа-банка за то, что является главным кредитором комбината, Республика Кипр за то, что приютила у себя компанию, владеющую акциями комбината, Совет директоров самого Байкальского ЦБК. Список расширяли на основе комментариев посетителей сайта. Ирина Максимова, ученый-секретарь научного совета по проблемам Байкала Сибирского отделения Российской академии наук, рассказала Радио Свобода о негативных последствиях работы целлюлозно-бумажного комбината.
Росприроднадзор вполне официально делал расчет, какой вред наносится Байкалу. Они рассчитали в начале лета этого года 500 миллиардов рублей они насчитали вред. Есть исследования, которые свидетельствуют о том, что влияет на пищевые цепи, влияет на нерпу, и, соответственно, это значит, что на всю экосистему оно влияет. Фиксируется это количество диоксинов, которое превышает там на порядке то, что есть в Среднем Байкале и в Северном Байкале от Байкальского ЦБК. Есть пятно загрязнения, которое там несколько десятков квадратных километров. Ежедневно они потребляют больше 10 тонн хлора, и все это в любой момент может вылиться в Байкал. То есть что ждать-то? Ждать, когда все это дело разрушится? Когда у нас будут последствия видимые, да? Рыба начнет дохнуть и так далее. А между прочим, Байкал – это замкнутая экосистема. То уже предпринимать ничего не надо будет. Мы уже потеряем и воду, и уникальные природные объекты, и все остальное.
По мнению Ирины Максимовой, единственный выход, чтобы избежать серьезных последствий – это закрывать комбинат.
Никаких вот обстоятельств, которые бы позволили говорить о том, что оно для чего-нибудь нужно, их нету вообще. У них по концу прошлого года было 3,2 миллиарда долга. По середине этого, по их отчетам, это не цифры там откуда-то, почти 3,6 миллиарда долга. Работников у них сейчас 1600 человек. Из них почти 600 – это ТЭЦ, которая в любом случае будет работать. Значит, 1000 человек. А в этом году создано больше 1000 рабочих мест в малом бизнесе. Так что вопросы социальные совершенно не причина. Экономические тоже не причина. Потому что глупостью это не назовешь, государственной необходимостью не назовешь, социальными необходимостями не назовешь, экономикой это тоже не назовешь. Но ничего нет, ничего объективного в том, что предприятие работает. Мало того, это оно работает ценой Байкала, оно работает ценой воды всей страны, не говоря там уже о мире. Для чего? Нет никаких причин. Единственная причина, что кому-то берегут место. Но ни одна из тех, которые они декларируют, она ни одна не выдерживает минимальной критики.
С Ириной Максимовой согласен и Евгений Усов. По его словам, даже сами власти города Байкальска не видят смысла в работе комбината.
Ни одного удобоваримого объяснения запуску БЦБК до сих пор нет. Все разговоры о том, что это необходимо для улучшения социальной экономической ситуации, это необходимо для снабжения России стратегическими продуктами, продукцией какой-то, еще что-то, все это выглядит абсолютно ерундой. Потому что если когда начинаешь разбираться, возникает столько странных вопросов, что все эти доводы развиваются в пух и прах. Не понимают, зачем его открыли, даже те, кто напрямую от него зависит. Не понимают власти Байкальска, например, сами. Потому что неоднократно даже руководители города говорили, что да, комбинат, конечно, нам очень нужен, но тут же они говорят, что у города с комбинатом будущего никакого нет. В конце концов, ты ходишь к полному убеждению, что комбинат давным-давно превратился в градообразующего, градоразрушающий.
Эксперты поясняют, что чистоте Байкала угрожают и другие проблемы. Отходы с проходящих по озеру судов, неэффективные канализационные сооружения, стихийный туризм. Однако экологи подчеркивают, что наиболее остро все же стоит проблема с комбинатом. 5 сентября на конференции в Череповце премьер-министр Владимир Путин заявил, что Россия не может приостановить производство на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, так как его продукция необходима в том числе и для ракетной отрасли. отрасли. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о новостях средств массовой информации. В России начал выходить новый научно-популярный журнал «Наука в фокусе». Он выпускается издательством «Вокруг света» по лицензии британского журнала BBC Focus. О новом периодическом издании рассказывает научный обозреватель Александр Сергеев.
Новый ежемесячный журнал «Наука в фокусе» стремится занять нишу между серьезными и развлекательными научно-популярными изданиями. Тексты в нем проще, чем, скажем, в «Науке и жизни», но серьезнее, чем в недавно появившейся иллюстрированной науке. Тематические статьи, как правило, занимают не больше 6 страниц, причем половина места отведена под инфографику и сопутствующие материалы. Несмотря на легкий стиль подачи, большое внимание в журнале уделяется научной доброкачественности. Главный редактор Егор Быковский ранее руководил журналом «Что нового в науке и технике» и отделом науки в журнале «Вокруг света». Для работы над наукой в фокусе он привлек команду опытных научных журналистов и редакторов. Многие из них – члены клуба научных журналистов, профессионального объединения, которое ставит целью повышения качества научно-популярных публикаций.
Несколько крупных рубрик журнала целиком состоят из коротких сообщений, которые удобно читать на ходу. Например, раздел «Поиски. Передний край науки», посвященный новостям и актуальным научно-техническим проблемам. В определенном смысле противоположна ей рубрика «Вопрос-ответ», где эксперты отвечают читателям на вопросы, ответы на которые давно найдены, но не очевидны. Эта рубрика является стержнем журнала. Поднятые в ней вопросы нередко разворачиваются потом в тематические статьи. Иногда подборка вопросов посвящается определенной теме. В первом номере, чтобы показать товар лицом, сразу две тематических вопросных рубрики. Одна из них – о физиологии человека. Из нее можно узнать, как сворачивается кровь под водой и откуда пошел миф о том, что мы используем лишь несколько процентов своего мозга. В другой собраны 50 самых главных вопросов о Вселенной – от экзопланет и темной материи до смерти звезд и параллельных миров.
Из больших тематических материалов журнала хочется отметить статью о спутниковой археологии. Как снимки с орбиты позволяют обнаруживать неизвестные египетские пирамиды и выявлять доисторические дороги на острове Пасхи, по которым жители передвигали гигантских каменных истуканов. Другая статья рассказывает о наступающем дефиците редкоземельных элементов. Мало кто слышал о них после изучения таблицы Менделеева в школе, но они совершенно необходимы для современной техники. Люминофоры энергосберегающих ламп содержат европий и тербий. Головки жестких дисков в компьютерах – неодим. Линзы камеры в смартфоне – иттрий. И вот оказывается, что добыча этих элементов в последнее время сосредоточилась в Китае. Он долгое время поставлял их дешево, фактически по демпинговым ценам, чем заставил свернуть добычу в других странах. А теперь редкоземельные элементы стали нужны собственному китайскому производству, и цены быстро взвинчиваются.
Поначалу основной массив материалов будет переводиться из журнала BBC Focus, но уже в первом номере есть несколько дополнений к статьям и авторских колонок, написанных ведущими российскими учеными и популяризаторами. Первый номер открывается обзором, который посвящен предсказуемости катастроф от землетрясений и эпидемий до банковских кризисов и революций. При переводе материал дополнен темами об океанских волнах-убийцах, достигающих 30-метровой высоты, а также важными для России разделами о лесных пожарах и техногенных катастрофах. Со временем число российских публикаций в журнале будет расти.
Обзор первого номера научно-популярного журнала «Наука в фокусе» подготовил Александр Сергеев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 9 сентября в Новой Зеландии открылся чемпионат мира по регби. Среди 20 участников этого турнира единственный дебютант – это сборная России, которая смогла выйти в финальную часть Кубка мира по итогам квалификационных игр и заменит команду Португалии, выступавшую на Кубке мира 4 года назад. Мир регби очень консервативен, десятилетиями длится противостояние сильнейших европейских сборных, прежде всего команд Англии и Франции с командами Южного полушария – ЮАР, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины. Пьедестал почета Кубка мира 2007 выглядел так. ЮАР, Англия, Аргентина. О скромных перспективах сборной России я беседую с менеджером по развитию Союза регбистов России Владиславом Тюриным.
Значение этого дебюта без преувеличения огромно, потому что впервые наша сборная будет играть на Кубке мира.
о самом главном регбийном событии планеты. Сборная России за последний год провела очень серьезную подготовку. Наверное, самый большой объем работы был выполнен за всю последнюю современную историю нашего регби. Очень много времени было проведено на сборах, подготовительных турнирах. Это Кубок Черчилля, где наша команда играла против там сборной Англии, сборной Австралии, Канады и Тонга. И после этого было турне в Англию, где мы встречались с сильнейшими клубами английского первенства.
Какие команды базовые для комплектации сборной?
В чемпионате России участвует 15 команд. Базовые команды – это ВВА Подмосковья, откуда большая часть игроков сборной, и главный тренер Николай Нерош, он главный тренер одновременно клуба ВВА Подмосковья. Также два клуба из Красноярска, это Енисей СТМ и Красный Яр. Ну, еще есть игроки из клуба «Слава», несколько игроков из европейских чемпионатов.
Там есть из команд английских, французских и австралийские, судя по имени, это натурализованный игрок.
Два игрока, игроки, которые недавно перешли в сильнейший английский клуб. Самое большое внимание следует обратить на Василия Артемьева, который играет в команде Northampton Saints. Это один из сильнейших клубов Англии. Василий Артемьев играет на позиции крайнего трехчетвертного, и все мировые эксперты говорят, что это действительно игрок мирового уровня. Второй игрок, который играет тоже в английском клубе Sharks, это Андрей Остриков. Ну, он играет либо во второй линии, либо в третьей. Два опытных игрока, это Вячеслав Грачев из клуба «Безанос» Франция и Константин Рачков, Стац Прошен.
У сборной России были в минувшем десятилетии проблемы с натурализованными игроками из ЮАР, по-моему, из-за которых команду не допустили к квалификациям чемпионата мира 2003 года. Сейчас такое не повторится?
Нет. Вот Адам Бёрнс, Мельбурн Рэблс, у него все в порядке с документами. Союз регбистов подошел очень тщательно ко всем вот этим вопросам.
Мир регби – это мир ритуалов и философии своей. Известен этот ритуальный танец хака, который исполняют некоторые сборные. У сборной России есть такие ритуалы? Как называется вообще команда на регбийном языке? Какие-нибудь русские медведи?
Да, традиционное название команды – русские медведи, Russian Bears. Танец хака – он это традиционный танец народов Океании. В регбийном мире традиционно именно вот эти страны исполняют. Самое главное перед матчем – это слава капитана, это исполнение гимна. Я надеюсь, мы увидим с гордостью, как наши бойцы будут исполнять впервые гимн России.
В одной группе с командой России играют сборные Австралии, Ирландии, Италии и Соединенных Штатов. Хотя бы одну игру России удастся выиграть по силам, как вы думаете?
Да, конечно. Мы играли с США на Кубке Черчилля, и была равная игра. В последний момент США удалось переломить ход встречи, поэтому это соперник нашего уровня. По плану наша команда должна на пике подойти именно к этой игре США.
Я так понимаю, это ключевая задача – выиграть именно у американцев для того, чтобы уехать не с пустыми руками из Новой Зеландии, верно?
Да, никогда еще не удавалось дебютантам Кубка мира победить в первом своем турнире. Если наша команда обыграет США, это будет, естественно, тоже исторический момент. Я бы не стал говорить, что у нас только одна задача – сыграть матч против США и после этого, скажем так, расслабиться. У нас впереди еще матчи с грандами мирового регби, которые, ну, естественно, на голову сильнее нас, но мы с ними будем играть впервые, попробовать свои силы и действительно доказать, что мы можем играть с этими командами. Я уверен, у наших ребят получится.
Традиционно очень сильные команды Южного полушария, самая менее сильная из них там Аргентина, скажем, но Новая Зеландия, Австралия, Южноафриканская республика, европейским сборным, скажем, англичанам или французам удастся побороться за золото чемпионата или останется в Южном полушарии в этом году кубок?
Предсказывать, что победу возьмет команда Южного полушария, я бы не взялся, несмотря на то, что последний год было видно, что команды Франции и Англии чуть-чуть послабее выглядят по сравнению с теми же новозеландцами и так далее. Но всегда на Кубках мира любая команда может собраться и преподнести сюрприз и в полуфинальных матчах обыграть соперника, который кажется заведомо сильнее. В течение месяца команды, да, будут идти к полуфинальным и финальным играм, и очень много будет зависеть от того, как команда будет
играть в групповом турнире. Будут ли какие-то травмы у ведущих игроков? И, ну, немаловажно продержаться именно на пике физической игровой готовности вот это вот все время. То есть правильно распределить силы.
Регби, по крайней мере, со стороны кажется невероятно таким мужским травмоопасным спортом. Что касается физического состояния игроков и процента травмируемых, он высок на таких турнирах?
Вы не увидите много травм во время этих турниров. Это жесткий, это контактный вид спорта, но игроки готовятся к этому контакту, поэтому сказать, что будет очень много травм, какой-то вид спорта для костоломов, это, конечно, не так.
Это был Владислав Тюрин из Союза регбистов России. Несмотря на успехи команд Южного полушария, в последние десятилетия интеллектуальный центр регби, на мой вкус, одной из самых умных и сложных коллективных игровых дисциплин, расположен в Великобритании, где, собственно говоря, регби изобрели почти 200 лет назад, говорит заместитель главного редактора журнала World Rugby Алан Пири.
Первый международный матч по регби состоялся между Англией и Шотландией в 1871 году, 140 лет назад. Популярность регби постоянно растет. Я был бы крайне удивлен, если чемпионом мира на этом первенстве не станет команда Новой Зеландии. Ее участие стало главным событием чемпионата. Ближайшими соперниками этой команды будут сборные Австралии и Южной Африки. Возможно, команды двух других великих регбийных стран, Англии и Франции, смогут вмешаться в борьбу за медали. Однако, на мой взгляд, им сейчас не достает для этого ни опыта, ни мастерства. Впервые новозеландская команда приняла участие в первом первенстве мира в 1987 году. В то время регби был еще любительским видом спорта. Его популярность была тогда невысокой, и не было известно, состоится ли второе первенство мира. Однако с тех пор популярность регби непрерывно росла, и с 1995 года этот вид спорта стал профессиональным. Сейчас соревнования по регби собирают третью по величине зрительскую аудиторию в мире. 24 года назад первое первенство мира полностью контролировалось ассоциациями регбистов 8 стран. Сейчас в Международный совет по регби входит более 100 стран. Что касается шансов сборной Англии на этом первенстве, то они невелики. В команде происходит смена поколений, она не очень сыграна. Думаю, что ее шансы значительно возрастут через 4 года, на следующем чемпионате мира, который состоится в Англии. Думаю, что к тому времени английская сборная будет выглядеть сильнее. Впрочем, никогда нельзя быть до конца уверенным в спорте. Хотя команда Новой Зеландии демонстрировала в последнее время значительное превосходство над другими сборными, когда дело доходит до первенства мира, возможен и проигрыш.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Великобритании Натальей Голицыной, были обозреватели журнала World Rugby Алан Пири и Владислав Тюрин из Союза регбистов России. Сборная России дебютирует на Кубке мира по регби, который открылся в Новой Зеландии. Вот так обстояли дела в пятницу 9 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд «Федерация» объявил войну журналистам.
Комментарии экспертов.
Политолог Марк Курнов о катастрофах как системе.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Я в России или на Марсе?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.